микрофона в студии «Свобода» Андрей Шарый. Здравствуйте.
Ветви оделись листвою весенней, и птицы запели, травы взошли весной.
«21 января, 90 лет со дня смерти вождя Октябрьской революции, основателя советского государства Владимира Ленина. После смерти Ленина в Советском Союзе быстро сформировался его культ и специальный художественный канон изображения вождя. По этому канону работали лучшие советские художники, писатели, композиторы, скульпторы. Время, а затем и крушение созданного Лениным государства разрушили этот канон. Однако по всей территории бывшего Советского Союза, а также кое-где за пределами Ленинского государства, продолжают стоять сотни тысяч памятников его создателю. Кто и как формировал скульптурный канон изображений Ленина? Мой собеседник, обозреватель Радио Свободы, искусствовед, специалист по тоталитарной скульптуре Петр Черемушкин.
Как Ленин стал из человека бога человеком, а потом вообще богом?
Естественно, все начиналось с того, что эти художники рисовали и лепили живого Ленина. Николай Андреев и был таким человеком, которому довелось первым лепить Ленина с натуры и рисовать Ленина с натуры. Сергей Меркуров сделал посмертную маску Ленина. Бюст с натуры он вылепить так и не смог. И даже в его воспоминаниях есть такой фрагмент, когда он говорит, что вот Крупская, увидев его после смерти Ленина, сказала Меркурову: «А ведь вы же собирались сделать бюст Владимира Ильича, а вот получилось, что сделали посмертную маску». Иными словами, два человека, которые вложили, пожалуй, наибольший вклад в создание канона Ленина, это были Николай Андреев и Сергей Меркуров.
Есть одно скульптурное изображение Ленина, которое, на мой взгляд, очень сильно отличается, выдается из общего ряда. Это памятник, посмертный памятник в Горках. Называется он «Похороны вождя», где шестеро, если я не ошибаюсь, обнаженных до пояса рабочих несут Ленина с обнаженным торсом. Он выглядит как абсолютно эротическая скульптура, но все-таки это человек. Откуда взялся этот памятник?
Это памятник Сергея Меркурова, над которым он стал работать сразу после смерти Ленина. А работал он над ним много лет, и он действительно выглядит очень странно по советским канонам. Когда мы смотрим на него сегодня, кажется, что оно абсолютно не советское и даже какое-то неуместное по советским правилам. Обратите внимание, что эта вещь выполнена в граните, причем в особом граните. Сейчас он, правда, покрылся мхом там в Горках. Меркуров работал над ним много лет, и к концу жизни, в 49-м году, он решил подарить его Сталину. По неосторожности своей он прилепил к ней ценник и отправил Сталину в Кремль. Сталин увидел ценник и сказал: «Такой дорогой подарок принять не могу». Но думаю, что дело было все-таки не в том, что подарок действительно был дорогой, исполненный из ценного материала, а в том, что сам сюжет, его воплощение для Сталина, который к тому моменту уже сам задумывался о смерти, выглядел несколько неуместным. Все-таки на этой странной скульптуре был изображен его предшественник, абсолютно обнаженный. Его несли его соратники, но куда они его несли, было совершенно непонятно.
В бессмертие, как же непонятно?
То ли они его несут в бессмертие, то ли в мавзолей, то ли на свалку истории.
А памятник никак не репрессировали? Он всегда оставался в Горках. Конечно, это славный музей вождя, но, в общем, это не Красная площадь.
Ну, как я понимаю, в том, что его отправили в Горки Ленинские, собственно, и заключалась репрессия. Это был музей не так часто посещаемый, да и потом поставили его там в какой-то угол малозаметный. Но памятник сам по себе выглядит скорее стилистически как произведение югенд-стиля или какого-то другого стиля, который свойственен для Австрии или Мюнхена, где, собственно, сам Меркуров и учился.
Но я бы не удивился, если бы увидел в музее Родена такого рода памятник, скажем, в Париже.
Роден практически никогда не затрагивал тему смерти. У него преобладала тема любви и жизнелюбия. Меркурову была интересна тема смерти, он к ней обращался постоянно, он сделал самое большое количество посмертных масок, исполненных в СССР, практически снимал он посмертные маски со всех вождей, со всех деятелей, с Маяковского, с Луначарского, со Сталина, правда, он не снимал, потому что это сделал Манезер уже, Меркуров к тому времени умер, но во всех его произведениях есть вот эта мистическая тема смерти, ну, не во всех, но, в общем, в большинстве из них, и он от Родена, конечно, отличался тем, что был, ну, я бы сказал, более мрачен.
Как произошел этот творческий переход таких художников, как Андреев и Меркуров? Ведь они были хорошие техники, насколько я понимаю, и они были квалифицированные мастера. Вот переход от их увлечения югенд-стилем, преклонения перед французскими мастерами, изучения опыта мировой скульптуры, вот как они к этому засушенному канону пришли?
Это произошло у них под влиянием политики. Это произошло не только с Меркуровым и Андреевым, или, допустим, с Шадром, который тоже учился в Париже, или с Мухиной, но это произошло и с Арно Брекером, который в 1933 году вернулся из Рима в Германию и оказался под влиянием всевозможных идей, связанных с нацизмом, и принял участие в оформлении олимпийских объектов Олимпиады 1936 года. Несомненно, прежде всего, политика, новый стиль, идеологический стиль оказали влияние на этих людей. Авангард уже был отодвинут, он был не в моде. В Советском Союзе его стали называть формализмом, в Германии его стали называть дегенеративным искусством. И эти художники, которым, в общем, было свойственно идти в ногу со временем, которые были более склонны к неоклассицизму, чем к каким-то другим изысканиям, они попали в струю времени и стали двигаться в этом направлении.
Вы упомянули имя Арно Брекера, это любимый скульптор Гитлера, исполнивший бесчисленное количество его скульптурных изображений. Отличалась ли стиль тоталитарного искусства в нацистской Германии, в Советском Союзе? Было больше похожего или больше отличий?
По воспоминаниям Брекера, которые опубликованы, Сталин несколько раз приглашал его в Советский Союз. Якобы существовало письмо Сталина Брекеру, которое передал Молотов, где говорилось, что в Советском Союзе будет очень востребован стиль Брекера. По словам самого Брекера, Сталин ему писал, хотя оригинал этого письма найти не удалось. Но сопоставление любимых скульпторов Гитлера и Сталина – дело, конечно, очень соблазнительное. Они принадлежали к разным поколениям с учетом различия Германии и Советского Союза. Меркуров был значительно старше, Брекер был ровесником века, он родился в 1900 году и скорее принадлежал к тому же поколению, что и Дейнека. Но и Брекер, и Меркуров были скульпторами до мозга костей, в отличие от Дейнеки, который все-таки был в основном живописцем-монументалистом, а скульптурой занимался постольку поскольку. В то же время Брекер дожил до 1991 года и был свидетелем объединения Германии, а Дейнека скончался в 1969 году из-за цирроза печени, потому что позволял себе злоупотребление алкоголем. В биографии, допустим, Брекера и Меркурову было то, что и тот, и другой работали над любимыми несостоявшимися, неосуществленными проектами своих вождей. Меркуров участвовал в оформлении и в проектировании Дворца Советов и должен был поставить гигантскую статую Ленина наверху, а Брекер участвовал в оформлении новых планов строительства Берлина и Купольного дворца, тоже любимого детища Гитлера. И тот, и другой учились за границей, и тот, и другой использовали дармовую рабочую силу при создании своих объектов. В отношении Брекера есть точные данные, что он использовал военнопленных. Он выписывал французских форматоров, которые сидели в лагерях, для работы на себя. В отношении Меркурова точных данных об этом я не нашел. Хотя по косвенным признакам можно предположить, что на строительстве канала Москва-Волга, где были установлены самые большие статуи Ленина и Сталина, Меркуров ограничений в рабочей силе не имел. То, что там работали военнослужащие, как они работали потом на объектах в Учетиче, это почти точно известно. Но думаю, что зэки работали, на стройках у Меркурова.
То есть там речь идет о том, что нужно 5000 человек, чтобы таскать камни, какую-то грубую обработку их осуществлять, что-то поднимать, куда-то везти. За всем этим присматривает бригада каких-то специалистов, над которой присматривает главный скульптор, если фигура Ленина высотой в 30 метров или в 27.
Ну, естественно. Конечно, перед Меркуровым ставились задачи в кратчайшие сроки возвести статуи Ленина и Сталина. Он говорил, ну, дайте мне 5000 человек, я построю вам это за месяц. Что он и делал.
Петр, скажите, почему в практике немецкой нацистской тоталитарной скульптуры не сложился канон фигур фюрера, а Брекер делал только скульптурные изображения? С чем это связано?
Гитлеру не нравились его статуи. Он, собственно, по словам того же Брекера, ему не нравился этот портрет. Ему не нравился этот портрет, который сделал Брекер, но, тем не менее, растиражировали его по всей Германии в таком количестве, что где удаешься. И практически каждый немецкий скульптор, он должен был, если он хотел быть официальным, если он хотел присутствовать в художественной жизни Третьего Рейха, он должен был исполнить портрет Гитлера. И почему-то вот так получилось, что это только бюст. Причем интересно, что некоторые, скажем, Георг Кольбе, один из самых выдающихся немецких скульпторов того периода, он как-то смог все-таки уклониться от этого. И единственное, что ему пришлось сделать, это был портрет Каудильо Франко. Этим он откупился от нацистов.
День за днем идут года. Не забудет имя Ленин. Ленин всегда живой. Ленин всегда с тобой. В горе, в надежде и радость.
Скульптура Брекера, он был, насколько я понимаю, с дилетантской абсолютно позиции, он был великолепный скульптор-физиономист. У него очень выразительные лица у людей. И скульптура Гитлера, ну, сейчас она, кажется, бестией, понятно, по каким причинам, но тогда-то она казалась людям, которые верили ему скульптурным портретом волевого человека с невероятно подвижным лицом. Там вылеплены буквально все мускулы, все мышцы. Скульптурные изображения Сталина и Ленина абстрактны до предела. Там нет физиономизма. Это какой-то такой усредненный образ вождя. Почему так по-разному формировался канон? Почему тот был такой вот скульптурно-точный, а этот оказался предельно абстрактным?
Я думаю, что здесь сказалось различие в традиции между Россией и Германией. Все-таки икона в России всегда более обобщена. Она всегда представляет собой некий обобщенный символ. Поэтому образы Ленина и Сталина лишены вот этой вот въедливой немецкой детализированности, которая свойственна портретам Гитлера и вообще нацистских вождей, которые делал Брекер. Я помню, что когда я побывал в музее Брекера в Норвенихе, в Германии, и там эти портреты расставлены в огромном количестве. После того, как ты насмотришься этих портретов и прилетаешь в Москву, в Домодедово, смотришь и видишь уже совершенно другие лица, поразительно, вот ты чувствуешь эту разницу между Германией и Россией, совершенно другие типажи. Брекер удивительно точно почувствовал эту особенность немецкого характера, его свойства к педантизму, к детализированности. При том, что он, в общем, первоначально впитал в себя французскую школу. Он учился во Франции, учился у Родена, склонным ко всяким плавным линиям, мазкам и так далее. Но когда надо было, он показал себя как настоящий немец.
Когда в Советском Союзе окончательно сложился канон скульптурного изображения вождей? Какой это был примерно год и какую скульптуру можно назвать первой такой вот канонической, с которой пошло потом уже конвейерное производство?
Каноническое изображение Ленина создал Николай Андреев. Именно его портрет использовался на партийном билете. Его скульптура «Ленин-вождь» стала каноном. До начала 30-х годов, до конца 20-х годов скульптурные правила, стандарты изображения Ленина были несколько размытыми. Можно было увидеть Ленина в несколько странном виде. То ли он не соответствовал постаменту, то ли он был в какой-то странной позе, вроде той, в которой стоит Воровский у старого здания МИДа, наркомата иностранных дел. Но постепенно за образец стал приниматься канон, созданный Андреевым. Статуя «Ленин – вождь». Затем в это дело внесли свой вклад, конечно, Меркуров, после того, как он снял посмертную маску и стал развивать образ Ленина, прежде всего Ленина-оратора. Ленин с вытянутой рукой. Это придумал и воплотил прежде всего Меркуров. Этот жест освещал и благословлял все деяния советской власти. Ленин, устремленный вперед, Ленин, устремленный в будущее. Эта статуя стояла и в зале заседания Верховного Совета СССР, как вы помните, и многократно тиражировалась по всему Советскому Союзу.
Одна из самых известных статуй Владимира Ленина – это его скульптурное изображение, которое располагалось в Кремле. Это работа скульптора Пинчука 1969 или 70-го года, установленная в связи с торжествами, связанными с столетием вождя социалистической революции. Там Ленин задумчивый. Его решили отчеловечить именно к столетию? Тогда началась эта тенденция?
Канон Ленина, установленный Меркуровым, стал постепенно разрушаться после смерти Сталина. В Ленине уже хотели видеть не только Ленина-вождя, но и самого человечного человека. Это было и раньше. Конечно, это было и раньше. Ленин и Горький, Ленин там, и Сталин, сидящие рядом, они были достаточно человечные.
А Ленин и Крупская были?
Ленин и Крупская, по-моему, все-таки они начали появляться в 60-е и 70-е годы. Один из лучших памятников Ленин и Крупская сделал Олег Константинович Комов, который в основном занимался пушкинианой, и который в основном лепил портреты писателей, ну, брался за политических деятелей, но все-таки это были в основном ученые, конструкторы и так далее. И вот тут появляется Ленин и Крупская, это как Пушкин и Натали. Два таких сопоставления. Наталья Николаевна Гончарова и Пушкин, и Ленин, и Крупская. К этому моменту Ленин становится самым человечным человеком. Он уже сомневающийся, он уже раздумывающий, он уже не столь прямолинеен. Появляются произведения, допустим, литературы, произведения Шатрова, Казакевича, которые показывают Ленина сомневающимся, Ленина метущимся, Ленина не всегда принимающего однозначные решения. Это находит воплощение в скульптуре. Канон начинает размываться. И поэтому Пинчук, который занимался исключительно Лениным, творчески развивает этот образ для кремлевского заказа. Он показывает Ленина сидящим в Кремле в раздумьях о судьбах страны. То есть показывает, что наша ленинская партия постоянно думает о народе.
Есть множество изображений Ленина. Есть невероятно уродливые, скажем, как памятник вождю в Улан-Удэ. Там громадная голова стоит весом 42 тонны. Большинство из них кажутся нам безликими, поскольку это штампованное производство. Есть какие-то совершенно невероятно экстравагантные памятники или места их расположения, типа памятник Ленину на Шпицбергене или на полюсе недоступности в Антарктиде, куда, очевидно, возлагают полярники цветы. Все-таки, еще раз вернусь к тому, что работали лучшие скульпторы над этим. Какой самый лучший с художественной точки зрения, на ваш искусствоведческий взгляд, памятник Ленину, Петр?
Лично для меня это памятник, установленный, вернее, сейчас уже снесенный в Польше, авторство польского скульптора Мариана Конечного в предместье Кракова Новогута. Мариан Конечный сделал этот памятник в довольно оригинальном виде. Он нарушил канон, установленный в Советском Союзе в отношении Ленина, хотя сделал статую довольно красиво, на мой взгляд. Ленин действительно кажется устремленным вперед, но на него так надето пальто и плащ, что он выглядит абсолютно спеленатым и не способным ни на какие действия. Он движется вперед, но сделать он ничего не может. Памятник был установлен на низком постаменте у проходной на металлургический комбинат Нового Гута, и в какой-то момент казалось, что художественное решение предполагает видеть Ленина слившимся с толпой рабочих, которые выходят со смены с металлургического комбината. Но этот памятник вызвал такую ненависть поляков, что его пытались взрывать и снесли при первой же возможности в 1989 году. Сейчас идут разговоры о том, чтобы вернуть этот памятник на прежнее место, но он находится то ли в Швеции, то ли в Дании у какого-то из коллекционеров, и вернуть его было бы довольно сложно. Ну, и я думаю, что существуют и другие всякие политические препятствия к возвращению этого памятника на прежнее место.
Кто-то работает сейчас серьезно над скульптурной лениняной. Понятно, что на рубеже 80-х, 90-х годов поветрие это кончилось, и куда-то надо девать тех ленинов, которые еще остались. По данным 2004 или 2003 года, 1800 памятников Ленину стояли тогда на территории России. Я не думаю, что с той поры заметно уменьшилось их количество. Кто-то из серьезных скульпторов развивает эту идею? Раньше же был госзаказ, там под Ленина были деньги. А скульптура это ведь не дешевое увлечение, нужно же материал и так далее.
Я не могу себе представить современного скульптора, всерьез работающего в наши дни над ленинской темой. А я могу себе представить, что это может быть какой-нибудь забавный сюжет, как, например, в выставочном зале на Крымском валу стоит деревянный портрет Андропова, который мигает глазами, если за него за спиной покрутить втулку. Ну, в этом духе можно представить Ленина. Но Ленина в качестве официального портрета, который существовал в Советском Союзе и исполнялся по официальному канону, конечно, сейчас быть не может. Хотя, я должен вам сказать, что, вот, скажем, в Молдавии, по последним данным, когда там были коммунисты, ряд памятников Ленину восстанавливали. Но, вы знаете, ведь памятников Ленину сделано такое количество, и растиражировано их так много, что необходимости в том, чтобы делать что-то новое, уже просто не существует.
О памятниках Ленину я беседовал с обозревателем «Радио Свободы», искусствоведом, специалистом по тоталитарной скульптуре Петром Черемушкиным. У микрофона в студии «Свободы» Андрей Шарый. Всего доброго!